Литературное чтение на Радио России.
Иван Бунин. Лика. Часть вторая.
Лика уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел. Вот знаменитый провинциальный актер гастролирует в Орле, выступает в «Записках сумасшедшего».
Да.
И все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке в халате, с неумеренно небритым бабьим лицом, долго, мучительно долго молчит, замирая в каком-то идиотски радостном и все растущем удивлении, потом тихо-тихо поднимает палец и, наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивает челюсть, начинает слог за слогом «Сегодняшнего дня». Вот на другой день он еще великолепнее притворяется любимым торцом, а на третий – сизоносом засальным мармеладовым. А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Вот знаменитая актриса пишет на сцене письмо.
Ну?
Вдруг решила написать что-то роковое.
Да.
И быстро сев за стол, обмакнула сухое перо в сухую чернильницу, в одно мгновение сделала 3 длинных линии по бумаге, сунула ее в конверт, звякнула в колокольчик и коротко и сухо приказала появившейся хорошенькой горничной в белом фартучке, немедленно отправьте это с посыльным.
И что?
Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой до 3 часов ночи.
Не могу больше.
И я кляну уже не только Гоголя сумасшедшего Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского.
Ну, допустим, вы правы.
Кричит она уже бледная, с потемневшими глазами, и потому особенно прелестная.
Почему все-таки приходите вы в такую ярость? Надя, спроси его, а?
Потому, кричу я в ответ, что заодно то, как актер произносит слово аромат, аромат, я готов задушить его.
Да!
И такой же крик подымался между нами после каждой нашей встречи с людьми из всякого орловского общества. Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изощрением в этой наблюдательности. Хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему. И с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей. Я однажды сказал...
Ну?
Если б ты знала, сколько у меня врагов.
Каких? Где?
Всяких. Всюду. В гостинице, в магазине, на улице, на вокзале.
Так кто же эти враги?
Да все, все.
Но почему?
Какое количество мерзких лиц и тел. Ведь это даже апостол Павел сказал.
Ну?
Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов. Некоторые просто страшные.
Да почему?
На ходу так кладут ступни, так держат тело в наклон. Точно, точно они только вчера поднялись с четверенек.
Ну и что?
А вот вчера.
Ну.
Я вчера долго шел по Болховской сзади широкоплечего, вообще плотного полицейского пристава, не спуская глаз его толстой спины в шинели.
Зачем?
С икр блестящих, крепко выпуклых голенищах. Ах, как пожирал я эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хляске и все это сильное 40-летнее животное во всей его воинской сбруи.
Как тебе не совестно? Неужели ты правда такой злой, гадкий? Не понимаю я тебя вообще! Ты весь из каких-то удивительных противоположностей!
И все-таки... Приходя по утрам в редакцию, я все радостней, родственней встречал на вешалке ее серую шубку, в которой была как бы сама она, какая-то очень женственная часть ее. А под вешалкой милые серые бутики, часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидать ее я приходил раньше всех, садился за свою работу, а сам слушал, ждал. И вот, наконец... Быстрые шаги, шелест юбки. Она подбегала, вся точно совсем новая, с прохладными душистыми руками, с молодым и особенно полным после крепкого сна блеска глаз, поспешно оглядывалась и целовала меня. Также забегала она порой ко мне в гостиницу, вся морозно пахнущая мехом шубки, зимним воздухом. Я целовал ее яблочно-холодное лицо, обнимая под шубкой все то теплое, нежное, что было ее телом и платьем. Она смеялась, увертывалась.
Пусти, я по делу пришла.
Звонила коридорному, при себе приказывала убрать комнату, сама помогала ему. Я однажды нечаянно услыхал ее разговор с Авиловой. Они как-то вечером сидели в столовой, откровенно говорили обо мне, думаю, что я в типографии. Авилова спрашивала.
Лика, милая, ну что же дальше? Ты же знаешь мое отношение к нему. Он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась. Но дальше-то что?
Я точно в пропасть полетел. Как я очень мил, не более. Она всего-навсего только увлеклась. Ответ был еще ужаснее.
Ну что же я могу? Я не вижу никакого выхода.
При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уже готов был кинуться в столовую и крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле. Как вдруг она опять заговорила.
Ну как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его? А потом, ты его все-таки не знаешь. Он в тысячу раз лучше, чем кажется.
Да, да. Я мог казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко впадал в тоску, в отчаяние, однако легко и менялся. Как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает, тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная моя готовность быть добрым, простосердечным, радостным. Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе, глядясь в зеркало, любуясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, белоснежной рубашкой, под крахмаленные складки, которые расклеивались, разрывались с восхитительным треском. Каким счастьем для меня были балы, если на них не страдала моя ревность. Каждый раз перед балом я переживал жестокие минуты. Нужно было надевать фрак покойного мужа Авиловой. Совершенно, правда, новый. Кажется, ни разу не надеванный. Но все же меня как бы пронзавший. Но минуты эти забывали. Стоило только выйти из дома, дохнуть морозом, увидать пестрое звездное небо, быстро сесть в извозчище санки. Чуть не все подъезжавшие мужчины были в формах. Много форм было тогда в России. И все были вызывающе возбуждены своими чинами, формами. Я еще тогда заметил, что люди, даже всю жизнь владеющие всякими высшими положениями и титулами, никогда за всю жизнь не могут к ним привыкнуть. Эти подъезжавшие всегда и меня возбуждали, тотчас становились предметом моей мгновенно обострявшейся неприязненной зоркости. Зато женщины были почти все милы, желанны. Они очаровательно освобождали себя в вестибюле от мехов и капоров, быстро становясь как раз теми, которым и надлежало идти по красным коврам широких лестниц, столь волшебными, умножающимися в зеркалах толпами. А потом эта великолепная пустота залы, предшествующая балу, ее свежий холод, тяжкая гроздь люстры, насквозь играющие алмазным сиянием огромные ноги и окна, лоск, и еще вольная просторность паркета, запах живых цветов, пудры, духов, бальные белые лайки и все это волнение при виде все пребывающего бального люда, ожидание звучности первого грома с хор, первой пары, вылетающей вдруг в эту ширь еще девственной залы, пары всегда самой уверенной в себе, самой ловкой. Я уезжал на бал всегда раньше их. Когда приезжал, еще длился съезд. Внизу еще заваливали служители пахучими шубами, шубками, шинелями. Воздух везде был резок для тонкого фрака. Тут я в этом чужом фраке, с гладкой прической, стройный, как будто еще больше похудевший, ставший легким, всем чужой, одинокий. Какой-то странно гордый молодой человек, состоящий в какой-то странной роли при редакции. Чувствовал себя сперва так трезво, ясно, и так отдельно от всех. Точно был чем-то вроде ледяного зеркала. Потом делалось все людней и шумней. Музыка гремела привычней, в дверях зала уже теснились, женщин все прибывало, воздух становился гуще, теплей, и я как бы хмелел. На женщин смотрел все смелее, а на мужчин все заносчивее. Скользил в толпе все ритмичней, извинялся, задевая какой-нибудь фрак или мундир, все вежливей и надменней. А потом вдруг видел их. Вот они осторожно, с полуулыбками, пробираются в толпе. И сердце обрывалось родственно и как-то неловко и удивленно. Они и не они, и те, и не те. Особенно она совсем не та. Меня каждый раз поражала в эту минуту ее юность, тонкость. Схваченный корсетом стан, легкое и такое непорочно праздничное платьице. Обнаженные от перчаток до плечей, озябшие, ставшие отрочески сиреневыми руки, еще неуверенное выражение лица, только прическа высокая, как у светской красавицы. И в этом что-то особенно влекущее, но как бы уже готовое к свободе от меня, к измене мне и даже как будто к сокровенной порочности. Вскоре к ней кто-нибудь подбегал, с привычной бальной поспешностью низко кланялся. Она передавала веер Авиловой и как будто рассеянно с грацией клала руку ему на плечо и, кружась, скользя на носках, исчезала, терялась в кружащейся толпе, шуме, музыке. И я как-то прощально и уже с холодом враждебности смотрел ей вслед. Вы слушали фрагмент рассказа Ивана Бунина «Лика». Читали актеры Светлана Письмиченко и Вячеслав Захаров. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.